Рассказы из русской истории.
Радио «Спутник» в эфире. Алексей Красильников меня зовут. И, как обычно, в это время на «Радио «Спутник» рассказы из русской истории. Ну, а учитывая, что год подходит к концу, везде и всячески подводит итоги, давайте мы, наверное, обратимся к тем репликам, к тем вопросам, к тем рассказам, которые звучали в нашем эфире в течение года. Самые любопытные, самые интересные, самые заинтересовавшие или взволновавшие. Постоянный ведущий, автор этой передачи, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Владимир Иславович, я вас приветствую.
Добрый вечер.
Также в студии историк Денис Шполянский. Денис, вас приветствую также.
Здравствуйте.
Рад вас видеть. Я так понимаю, будем сегодня общаться с точки зрения и тех реплик, которые уже прозвучали, и вопросов. Но, может быть, что-то новое тоже будет, ну, как это сказать, вскрыто или прозвучит. Владимир Иславович, если вы не против, Денис, если вы не против, сразу непосредственно к тем репликам, которые приходили к нашему эфиру.
Ну, конечно, давайте начнем.
Первый вопрос по самой новой лекции, Владимир Славович, вашей, об истории Малороссии. Можно посмотреть лекторий Достоевский, премьера на телеканале «Культура» в эту субботу. Галина спрашивает. Обожаю ваши лекции, очень интересно, познавательно, занимательно. Живу в Казахстане, сюда были высланы с Украины и Черкащины мои папа и бабушка. После того, как в 37 году по ложному доносу расстреляли деда, простого сельского учителя. Тема Украины, конечно, для меня актуальна. Кстати, в тот год, когда вы родились в городе Смела, мы с родителями там гостили у папиной сестры, прям целая история жизненная. Вопрос заключается в следующем. По маминой линии я являюсь потомком полтавского полковника Мартына Пушкаря, который поддерживал Богдана Хмельницкого. Был, как пишут, воспитателем его сына Юрия и ярым сторонником союза с Москвой. На поле Полтавы, где полвека спустя Петр I громил шведов, была битва, в которой Мартын погиб. Горжусь своим предком. Можно поподробнее рассказать о Мартыне Пушкаре, о казачестве, которое поддерживало московскую руку? Пока только у Захара Прилепина услышала некоторые сведения об этом. И еще интересно, сохранился ли в Полтаве памятник Пушкарю, который нацики грозились убрать. Такая содержательная история. Галин, спасибо огромное. Владимир Славович, Денис, прошу вас. Владимир Славович.
Я начну, наверное. Большая история. Во-первых, я передаю привет своей землячке из Черкащины, которая сейчас волей судьбы в Казахстане. Но у нас, знаете, огромная аудитория, то есть наши с вами радиопередачи на спутнике и телепередачи, ну и все, что выходит потом в интернете, в Ютьюбе смотрят не только в России, Украине и Казахстане, СНГ. Мне приходят комментарии из Аргентины, Америки, Австралии, в общем, отовсюду. Отовсюду, где любят русскую историю, где есть русскоязычная население. В общем, иностранцы тоже смотрят, поскольку есть субтитры. Но что касается знатного предка нашей радиослушательницы, полтавского полковника Мартына Пушкаря. Вот его фигура, а также фигура его соратника, запорожского кошевого атамана Якова Барабаша, тоже известная фамилия, Барабаш украинская. К сожалению, сегодня в современной Украине эта фамилия не в почете. Ну и у нас, честно говоря, в России мало об этом помнят, хотя на самом деле драматическая судьба – это люди, которые были верны присяге, присягнув московскому государю вместе со своим командиром, с гетманом Богданом Хмельницким. Они после смерти Хмельницкого остались этой присяге верны и возглавляли ту фракцию войска Запорожского, которая, вопреки метаниям некоторых последующих гетманов, которая единодушно, без колебаний, жестко, не щадя жизни своей, выступала за союз запорожцев и запорожского русского войска с Москвой. Это были самые Пушкари, самые и Барабаш полковники, самые верные сподвижники Богдана Хмельницкого. Пушкарь погиб в бою, вот там как раз недалеко от Полтавы. Барабаш там, пал жертвой интриги, был, по сути, выдан изменником царскими властями, пытали, казнили. Ну, в общем, он был совершена та же самая ошибка, которую впоследствии совершил Петр I, когда он верил Мазепе, а не верил тем преданным русским казакам и казацким старшинам, которые много лет указывали на измену Мазепе, на то, что он ведет двойную игру. Ну, вот Петр им не доверял, и судьба тех, кто пытался остановить Мазепу, была трагической. В свое время советский драматург, кстати, уроженец Львовщины, Любомир Дмитренко посвятил этим полковникам драму известную «Навеки вместе». Ну, тут, в общем, исходя из названия этой драмы, несложно понять, о чем идет речь. По ней потом в СССР уже в последние годы сняли неплохой художественный фильм, называется «Пламя гнева». Можно на Кинопоиск залезть, посмотреть. Вот. Поэтому, ну так, в общем, мало мы о Пушкаре и Барабаше знаем. Вот тут интересно, какая еще история. Дело в том, что не только казаки, профессиональные, скажем так, запорожцы, ну в каком-то смысле профессиональные люди оружия, воевали за Россию, за Москву. Но были так называемые дейнеки. Дейнеки – это просто крестьяне, малороссийские крестьяне, как с правого, так и с левого берега, которые на период войны вступали в ряды запорожцев, такие были не казаки, не казацкие ополченцы. И эти крестьяне, даже горожане, мещане Запорожья, они вот выбирали сторону не пропольских гетьманов, либо про турецких, а выбирали как раз сторону Хмельницкого, сторону полковника Пушкаря, и храбро сражались. Так что вот мы все знаем с вами прославленного советского художника Александра Дейнеку. Помните его картину «Защитим Севастополь»? И такие белые моряки в рукопашной, громадное
против штыков
полотно. Вот они в рукопашной идут на силы зла, на черных фашистов, в белой форме. И символическое, очень яркое полотно. Вот Александр Дейнек, он как раз потомок, видимо, его род, его семья, тех самых Дейнеки, тех самых гражданских лиц, крестьян, мещан, которые сражались вместе с запорожцами за Москву, за Россию. Кстати, у нас на учебнике истории России 11 класса картина, вот такая, стилизованная картина Александра Дейнеки, изображающая будущее, там молодые люди строят космические ракеты, города, в общем, так футуристически красиво, так, как видели будущее в Советском Союзе, в единой мирной стране.
Всеобъемлющий ответ, Денис. Вместе, может, вы что-нибудь добавить, дополнить, ну, где-то свой, какую-нибудь свою ноточку?
Сложно, конечно, что-то добавить. Вадим Александрович, все так обстоятельно по пунктам я сказал, но все-таки свои там малую толику внесу. Мне в тех местах побывать не довелось на Черкащине, но моя фамилия происходит оттуда же. Собственно, там, где Смелянский район, соседний район Шполянский, город Шпола.
Я бывал там, Денис,
завидую. Завидую, Вадим Александрович, завидую вот в этом тоже вопросе. А что касается нашего вопроса сегодняшнего, вот этой вот той части, которая вот там ближе к концу, по поводу памятника. Сегодня потратил какое-то время, посмотрел вот о заботе судьбы монумента. Интересно очень, хотя и очень типовой, конечно, памятник, такая стела с барельефом, изображающим, ну, скорее всего, какое-то такое обобщенное представление об полковнике. Все-таки как выглядел предок нашей слушательницы, сложно, наверное, вряд ли какие-то картины остались. Ну, вот как-то вот обобщенно его вывели, нигде не нашел сведений, что разрушили. Поэтому будем надеяться, что руки не дошли, потому что в какой-то степени Богдан Хмельницкий до сих пор охранная грамота, даже там, потому что это фигура эпическая, великая история. На него пока еще, слава богу, не покушаются хоть какие-то представления о чем-то незыблемом. Хотя, кто знает, как дальше будет чего.
Владимир Славович, Денис,
Я, кстати, тоже два слова скажу, хотя у нас передача историческая, но пару слов о современной истории, коль мы говорим о Черкащине, в общем, это земле исконное запорожского казачества. В общем, мы-то называли в России, в Москве называли казаков черкасами запорожцев. Это все связано лексически. Я тут недавно зашел в YouTube, просто вбил в поисковой строке «Смело город» и посмотрел несколько роликов. В основном это сюжеты центрального украинского телевидения, центральных каналов. Но я, честно говоря, глубоко в историю не лез. Последних лет 10 я посмотрел ролики информационные, которые касались города Смел и там ситуации в этом городе и вокруг них. Слушайте, вы знаете, друзья мои, боюсь, что в Шполе то же самое, если я вобью. Город Смело – процветающий городок. Владение потомков Екатерины и Григория Орлова, знаменитых сахарозаводчиков бобринских. 60 тысяч населения было, когда я оттуда уехал. Работающие заводы, радиозавод, сахарный завод, шоколадный завод. Завод газировку делал, Буратино знаменитую, значит, Дюшес. Электродепо. Ну, в общем, вот процветающий, утопающий в зелени городок, где ведро абрикосов, знаете, сколько стоило на рынке? Сказать вам? Ну, ведро такое, там 10 килограмм. Как вы думаете, в СИЗО? Я хорошо помню. Ну, угадайте. Вообще стоит ведро хороших спелых абрикосов.
Вообще без идей, потому что и цены разные, ну и понятно, где они произрастают, они подешевле.
Ну, 1 рубль.
За ведро.
Ведро. Угу. Да, почему такая цена? Потому что это труд, чтобы взять ведро, выйти на любую улицу и забрать с дороги чистые абрикосы. Потому что абрикосовыми деревьями были усажены просто улицы. Ну, даже не сады, просто вдоль улиц росли. Ну, шелковица чуть подороже, но шелковицу надо было нарвать с дерева, потому что все вокруг утопало в шелковице. Так вот, сейчас, значит, все репортажи, связанные с городом Смело, звучат следующим. Очередной скандал в печально знаменитой Смеле. Там 2 недели не работает трубопровод, и все затопило фекалиями. Вот. В Смеле уже 3-й месяц нет горячей воды. В Смеле в очередной раз что-то сотворилось с ЖКХ. В Смеле нашествие крыс. Президент Зеленский еще тогда, до СВО, приехав в Черкассы, представил нового губернатора, его нового начальника СБУ. Там губернаторов президент назначает, там нет выборов в Украине. Не было никогда, это унитарное государство. Представил назначенного им нового губернатора, какого-то парня молодого, Черкасской области, нового начальника СБУ, и первым же поручением приказал им навести, наконец, порядок в утопающем в грязи и вони и мусоре в городе Смело. Вот представляете, больше никаких. Да, сахарный завод закрыт, радиозавод закрыт, все заводы закрыты, все до одного. Ни одного предприятия в городе нет. Вы можете легко меня проверить, то есть зайти на YouTube и посмотреть. Нецензурируемо с нашей стороны совсем, а скорее наоборот, с их стороны цензурируемо. Вот что происходит на самом деле в центральной Украине, в родине, на родине казачества сейчас. Я вам все это рассказываю, как бы, репортажи до 21-го года. Военные я, честно говоря, не смотрел. Больно смотреть.
К следующему вопросу тогда предлагаю переместиться, и нам придется и во времени немножечко скачок сделать, потому что вопрос...
Простите, я вас закончу, я мысль просто не закончу.
Конечно, я думал уже дальше.
Полковник Пушкарь и полковник Барабаш, если бы машина времени принесла их в начало 21 века, крепко бы понадавали тем панам, которые в 91-92 отлучились от матушки России, от Москвы, разорвали братские связи. Я думаю, что эти казачьи парни очень по-простому бы с ними разобрались. Жалко, что их нет с нами. Отвечая на вопрос нашей радиослушательницы. Спасибо.
Вопрос с канала «Факультет истории» предлагает в другое время перенестись. Что значит «долгорукий»? Алчность к приобретению. Сегодня объясняют, что он был собирателем земель. В любом случае, понятно, что его так назвали не при жизни, а потом. Собственно, Юрий Долгорукий, чье имя и чья персона напрямую связана со столицей, с Москвой.
Ну да, тебе долго говорил. Денису дам слово.
Денис.
Ну, что тут сказать про Долгорукого? На самом деле...
Прошу прощения, есть еще и шуток очень много. В мое время в любимой передаче «Городок» очень обыгрывалось это. Куда и как эти руки?
Шуток нашего народа, чувство юмора замечательное, поэтому тут неудивительно. Что касается Долгорукого, то, как ни странно, несмотря на все вот эти наличия шуток, каких-то вот идей, на самом деле нет историков точного, вот однозначного ответа, почему так. Но... предполагаю, по аналогии со многими другими деятелями нашей истории, что, возможно, была какая-то особенность, да, то есть действительно как-то не банально руки как-то пропорционально выделялись. Угу. Ну и, как часто бывает, эта особенность наложилась на его политику, да, что еще усилило эффект от этого прозвища. Ведь Юрий Долгорукий, по сути, это чуть ли не последний значимый наш русский правитель, который придавал значимость физическому обладанию Киевом, и в Древней Руси, и физическому нахождению там в качестве великого князя. Ни его сын Андрей Боголюбский, ни кто-либо из последующих деятелей нашей истории, они уже туда так не рвались. Тот же Александр Невский, напомним, был не только великим князем Владимирским, князем Новгородским, но и князем Киевским. Но этот титул носил чисто номинально. Ни разу там не был. Там управлял через какого-то своего наместника 10-й там степени важности. А вот Юрий Долгорукий свои долгие руки подтянул Киеву, с какой-то попытки все-таки добился своего, сел княжить в Киеве, по слухам, его там отравили, перебили многих его бояр, которые там остановились, и уже его сыну пришлось мстить жестоко за вот мечту отца, которую злобные местные жители так вот отчайнили под конец своей жизни. А так действительно великий деятель, основал Москву. Вот.
Ну, в современном виде, да, первое
упоминание. Скорее не основал, я тут с Денисом немножко поспорю, все-таки не основал, а в его правлении Москва упоминается впервые, поскольку, да, Юрий Долгоруков побывал в местечке Москов, принадлежащем одному из его вассалов, боярину Кучке. А потом пишется, что потом еще раз там побывав, вроде бы, по некоторым данным, повелел там построить деревянную крепость, поскольку это местечко он у Кучки отобрал, вот там были какие-то разборки у князя со своими подчиненными. Вот, местечко он отобрал в княжескую казну, вот конфисковал его и построил там пограничную крепость деревянную. Это была вот первая такая фортеция Москов. И поскольку изначально это было построено не как военная крепость, а не как торговый город, таким естественным путем возникающий, крепость на месте имения боярского, то, соответственно, в Москве, в отличие от других городов северо-восточной Руси, того же Ростова или Твери, или Рязани, в Москве, ну я уже не говорю про Киев, Новгород, Псков, там все понятно, в Москве никогда не было вече, то есть никогда не было демократии. Решал все князь, военный начальник. Это, может быть, нам кажется неправильным, но с точки зрения средневекового модели управления было очень удобно. И татарам было гораздо удобнее договариваться с московскими князьями, которые, как говорится, за базар отвечали. Сказал, сделал. А не то, что потом, вот тут я-то хотел, но вече мне не дало, бояре упираются, с людишками не повезло, народ у нас тяжелый, бунтарский, поди с ним слать. Ну вот это все вот эти отмазки для татар, они ведь были неинтересны совершенно, для ордынцев. Для ордынцев, да, правильно сказать. А вот военная крепость Москва и сидящий там князь, вот, он отвечал за сказанное, за взятые на себя обязательства, жестко отвечал. Пенять ему было не на кого. Вот. Культ же Долгорукова, он возник главным образом уже в 20 веке, на самом деле, в 1947 году, когда при Сталине после победы, Великой Победы, отмечалось 800 лет Москвы, 800 лет первого упоминания Москвы. Понятно, что город старше. Вот. И, конечно, вот это наложилось, 45-й год Победа и 47-й, 800 лет столицы Союза Советских Социалистических Республик. Эти две даты сложились, и появилась грандиозная повод для празднования. Грандиозный. Кстати, тогда 9 мая, это праздником не было в первый послевоенный год. Слишком тяжело все было. Это значительно позже стали 9 мая праздновать, а еще позже объявили выходным днем. Уже, по-моему, прибрежными, меня Денис поправит, по памяти.
20-летие, да, по Брежневу, 65-й год.
65-й год, выходной день. До этого рабочий день 9-й. Вот. И вот тогда, в 47-м году, установили памятник Юрию Долгорукову напротив резиденции дома генерал-губернатора нынешней мэрии Москвы на Тверской, Тверская, 13. На том самом месте, где когда-то до революции стоял памятник генералу Скобелеву, прославленному освободителю Балкан и покорителю Средней Азии. Так что вот так Долгорукий с простертой дланью вперед, указывающий куда-то, видимо, на кабинет, в сторону кабинета мэра Москвы, стал великим государственным деятелем, основателем столицы, величайшей из государств.
Предлагаю к следующему вопросу. Потому что тут у нас снова скачок во времени, но зато с именем. Артур Вальчик спрашивает: хотелось бы услышать больше информации по поводу того, как Петра во время Великого посольства подменили, и Андрей УГ, видимо, это псевдоним, такой спрашивает: что вы скажете, Владимир Вячеславович, о версии подмены Петра? Из посольства вернулся человек, бороды бреет, постоянно пьянствует, ненавидит все русское. Теории заговора никуда без этого.
То, что мы прыгаем во времени, неудивительно, поскольку у нас предновогодние передачи, соответственно, мы отвечаем на наиболее часто повторяющиеся вопросы в комментариях к лекциям на лектории Достоевский в соцсетях и в интернете, либо те вопросы, которые приходят в радиоэфир или на телеграм-канал Владимир Мединский. Поскольку про Петра меня уже, ну просто, честно говоря, задолбали вопросами другого туда. Я не могу более вежливо подобрать ничего, этих вопросов приходят десятки, если не сотни уже. То давайте мы с Денисом ответим подробно, значит, по поводу пьянства Петра, подмены и всего остального. Хотя я об этом тоже говорил в курсе лекции «Московские времена», «Петровские времена». Зайдите в интернет, там все подробно, подробно достаточно изложено. Ну, давайте так, по пункту. Первое. Значит, Петр I дисциплину хулиганил, водку пьянствовал. Значит, дисциплину не хулиганил, он очень был дисциплинированный человек и всего требовал этого от окружения, а водку пьянствовал, причем и до Великого посольства, поездки в Европу, и после. Вот такой грех за нашим великим государем имелся. Вот, наверное, мне кажется, у него был какой-то повышенный уровень терпимости к спиртам, к этанолу, там не знаю, что там состоит. Вот. В общем, короче, ему надо было очень много, чтобы почувствовать опьянение. Поэтому он пил как бы наравне со своими друзьями-собутыльниками, те теряли сознание, падали, плели там всякую ерунду, а ему хоть бы хны, и его это очень развлекало. Это первое. Что касается подмены Петра. Поразительно, как в самых разных вариациях эта история повторяется, потому что мне всегда казалось, что рассуждать о подмене Петра, ну, это примерно как рассуждать о плоской земле, понимаете. Вот. Это из этой серии, что плоская земля, она на трех китах, киты на слонах, а сверху купол стеклянный.
Что, черепаху звезд... забыли?
Да, да, все вместе на черепахе и плывут, и плывут. А сверху купол, к которому приклеены звезды, а космические полеты – это все фотошоп. Значит, нет, вы знаете, вот адептов подмены Петра, они не переводятся, они там как-то размножаются почкованием в интернете. Какие есть варианты? Я подробно, чтобы не быть голословным, расскажу о всех основных версиях подмены. За сколько времени осталось?
А минутка остается, Владимир Вячеславович, поэтому мы вернемся обязательно после новостей, но просто сейчас предупрежу минутку.
Ну давайте, мы успеем первую версию. Первая версия подмены Петра следующая. Значит, его подменили в первые дни после рождения. Подмену осуществила сама мать-злодейка Наталья Кирилловна. Она боялась мужа, потому что муж Алексей Михайлович Тишайший, он на самом деле, конечно, не Тишайший, а Строжайший, он ей сказал: «Мне нужен мальчик. Родишь девочку, значит, за душу». Знаете, как в этом анекдоте, когда горячий парень с Кавказа стоит у стен роддома и кричит жене там, наверху: «Родила?» Она ему отвечает: «Родила». Он говорит, он кричит снизу: «Мальчик?» Она отвечает ему: «Нет». Он: «А кто?» Вот, значит, то есть это вот версия такая. Поэтому что девочку она свою спрятала или кому-то отдала там крестьянам, служкам, а ей принесли мальчика, купленного на рынке в немецкой Слободе. То есть, видимо, предполагается, что там был какой-то рынок, где продавали младенцев. Вот, вот так. И вырос, а генетика-то немецкая, и пошел бороды брить, водку пьянствовать. Вот это такая первая версия подмены Петра, злодейка-мать, дикарь, значит, родители.
Ну, а об остальных вот после выпуска новостей обязательно вернемся в этом часе. Владимир Мединский, Денис Шполянский на радио «Спутник».